Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», замечательная радиостанция, которая меня пригласила почитать главы из моей новой книги «Иман или пожертвное детство». С вами разговаривает писатель, историк, многодетный отец Сергей Марнов. Моя книга о брошенных детях, моя книга о настоящих и ненастоящих мамах, моя книга о проблемах маленьких людей, которые остались выброшенными за порог жизни, выброшенными по окамененному нечувствию взрослых людей. Вот, и еще одно я хотел бы сказать перед тем, как начну читать. Получив первые отзывы на книгу, ну, они в основном хорошие, не в основном все хорошие, получил и упрек. Упрек в том, что мой герой, главный герой моей книги, в итоге оказался усыновлен американцами. Как же так? Марнов, он же против американцев, это знают. Даже заключали пари, отдаст или не отдаст американцам в конце книги. Отдал. Вот такая досада. А почему я так поступил? Почему я отдал его американцам? Потому что настоящая мама, я убежден в этом, настоящая мама может жить в любой точке планеты. В Америке, Зимбабве, в Танзании, на островах Зеленого мыса, где угодно. Так же, как и ненастоящая, фальшивая мама, о которых тоже рассказывается в моей книжке. И еще мне очень не нравилось, когда я писал эту книгу, мне очень не нравилась оголтелая кампания против, явно заказная кампания против иностранных усыновлений. Я знаю несколько трагедий, связанных с этой кампанией, ну просто вот личных трагедий людей, конкретных людей. Я сказал «не нравилось» в прошедшем времени. Теперь я согласен с этой кампанией. Теперь, когда по миру прокатилась мерзостная голубая волна, когда в странах Запада были приняты отвратительные, чудовищные законы об однополых браках, вопрос этот больше не стоит. Конечно, в такие страны детей отдавать на усыновление нельзя. Нельзя ни в коем случае, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Но еще раз повторяю, книга эта была написана раньше, чем был принят этот ужасный закон в США, о котором, если помнит кто из радиослушателей радиостанции «Радонеж», президент США Барак Обама сказал: «Мы молились, чтобы этот закон был принят». Вот интересно, кому они молились на принятии такого закона? Ну вот, извините за такое длинное вступление. Я начинаю читать. Итак, «Иман» или «Пожертвованное детство». Пролог. Ночь выдалась промозглая, сырая и холодная. Ветер задувал радикулит в кости редких прохожих, и те спешили скорее убраться с улиц дома, где отопление еще не отключили, а из форчек тянули коварные сквозняки. Похоже было, что август, за что-то обидевшись на людей, решил вдруг стать октябрем. Двое юношей стояли на обшарпанных ступеньках крыльца около двери под казенной вывеской. Прекрасные лики юношей излучали свет, одежды их были длинными, ярко-алого цвета, и огненные сполохи время от времени пробегали по складкам то ли платьев, то ли плащей. Впрочем, никто из прохожих не поворачивал головы в сторону юношей, и они видны были только одному существу. Существо это лежало на ступеньках, кое-как завернутое в окровавленные тряпки, и смотрело в ночь круглыми темными глазками. «Мальчик!» — с нежностью сказал один из юношей, держащий в руках открытую коробочку и золотую ложечку. «Какой замечательный мальчик! Его мать могла бы стать счастливейшей женщиной этого города, если бы не бросила свое счастье на грязные ступеньки». «Нет, Пантелеимон», — скорбно ответил другой юноша, выслушав слетевшему ему на руку сокола. «Она уже упивается своим безрадостным весельем, а о сыне и не вспоминает». «Смотри-ка, услышал про мать. Носик наморщил, сейчас заплачет». Пантелеимон зачерпнул из коробки, и комочек чистого пламени скользнул с ложечки прямо в ротик младенца. Мальчик улыбнулся, показав беззубые десны. «Немного ли?» — встревоженно спросил юноша с соколом на руке. «Справится?» «Справится, Трифон, не бойся», — уверенно ответил Пантелеймон, всмотревшись в личико ребенка. «И с большим справится». Он решительно зачерпнул из коробочки, и целый язык пламени влился в ротик мальчика. Трифон даже вскрикнул. «Что ты натворил? Теперь точно чересчур». «Ну, смущенно пожал плечами Пантелеймон. Многовато, да. Но уж больно мальчик хороший, сам видишь».
«Вижу», — сказал Трифон, и на его светящемся лице вдруг промелькнуло озорство.
Трифон нагнулся и погладил мальчика по головке, при этом с его руки сорвался еще один, уже третий язык пламени. «Так», — озадаченно сказал Пантелеймон, — «и что же теперь будет?»
«Будет чудо», — спокойно ответил Трифон.
«Просто чудо, и все». Они переглянулись и вдруг весело, звонко рассмеялись. В ответ снизу послышался заливистый, тоненький смех ребенка.
«Многовато», — одновременно сказали юноши, но в этот момент со скрипом раскрылась дверь под стеклянной вывеской, и наружу высунулась всклокоченная старушечья голова, довольно сердитая.
«Кто это тут веселится по ночам?» — крикнула голова и вдруг заметила сверток с ребенком.
«Господи, надо же! Опять мое дежурство!»
Голова завинтилась обратно в дом и дальше кричала уже там: «Тришка, просыпайся, старый пень! Звони в скорую, в милицию, у нас опять подкидыш!» Дверь распахнулась шире, и старуха в туго натянутом на круглое тело халате выкатилась вся. Она сцапала сверток в охапку и горестно ахнула. Новорожденный, совсем совесть потеряли. Дверь под вывеской «Дом ребенка» захлопнулась, и святые Пантелеймон с Трифоном ушли по своим неотложным делам. У святых ведь очень много дел. Со всех сторон им кричат: «Пантелеймон, исцели! Трифон, помоги! Только успевай поворачиваться!» Составили акт о подкидывании. Милиционер, в те времена еще не переименованный в полицейского, хмуро спросил у молоденькой инспекторши органов опеки: «Фамилию какую будем писать?» «Волосики черные, глазки темно-карие, как угольки горят», — задумчиво проговорила девушка. «На цыганенка похож».
«Пусть будет цыганенок».
«А имя, отчество?» Тут вступила старая санитарка, нашедшая мальчика. «Чего тут думать? Сегодня 9 августа, день памяти целителя Пантелеймона. Лучше имени и придумать. Могучий святой. Всю жизнь мальчика беречь будет».
«А отчество им всем по мне дают», — вставил слово старий Штрифон. «Все наши подкидыши Штрифоныч, значит».
«Так и запишем», — подвел тут милиционер. «До выяснения будет называться Пантелеймон Трифонович Цыганенок».
«Не будет никакого выяснения», — уверенно сказала старая и очень опытная санитарка. «Не бывает их никогда, выяснений этих».
«Я немножко перебью сам себя». Здесь я скажу, что прототип мальчика, о котором написана книжка, был найден примерно так, как описано. И фамилию ему дали. Сейчас у него другая фамилия, конечно. Фамилию ему дали также по цвету волосиков, по цвету глазок. Им прям другое. Глава первая, в которой обозначается некоторое сходство между детдомовцами и индейцами. «Мы ехали в поезде на курорт всей семьей. Мама, папа и я. Совсем маленький еще. Папа у меня был военный летчик, полковник, а мама артистка. Поезд террористы взорвали, и все, кто ехал в нашем вагоне, погибли».
«А ты?»
«Мама успела меня в одеялко завернуть и в окошко бросить. Упал в мягкий сугроб, вот и не разбился».
«Так вы что же, на курорт зимой ехали?»
Мальчишки, лет 6-7, сидевшие на двух кроватях лицом друг к другу, возмущенно загудели и зашикали на спросившего: «Чего он лезет с своей правдой? Кому она здесь нужна?» Сидевший на тумбочке рассказчик, рыжий ушастый Витя, степенно выждал паузу и ответил уверенно и спокойно:
«Папа на крайнем севере служил, а там всегда зима, понятно тебе, Колян?»
«Понятно, понятно», — примирительно пробормотал Колян, полностью осознавший допущенную бестактность. «Интересно же, потому и спросил». У всех собравшихся мальчиков отцы оказались полковниками да моряками. Был даже один космонавт, героически погибший при столкновении космического корабля с НЛО. Мать — артистку, потом украли инопланетяне, чтобы молчала. И сына сдали в детский дом. Каждый, кто рассказывал свою историю, старался сделать ее как можно красочнее, интересней. А правда? Да что правда? Правда была написана в их личных делах. А их только воспитки и читают.
Не было у этих мальчиков родителей. А если у кого и были, то совсем не для рассказов на ночь. Как у того же Коляна, например. Пришла к нему как-то страшная худющая тетка с синим лицом и стала кричать: «Коленька, сыночек!» А когда охранник Володька ее выводил, била его ногами и даже укусила, а уж ругалась, грозилась детский дом поджечь, если ей любимого сыночка сейчас же не отдадут. Ничего она не подожгла и не приходила больше ни разу. А Колю потом в санчасть положили, нервы лечить. Понятное дело, лучше уж себе артистку инопланетную придумать, чем такую бабу-ягу вспоминать. «Иман, твоя очередь!» Тумбочка освободилась, и на нее уселся смуглый черноглазый мальчик со странным именем Иман. Черные волосы мальчика торчали в разные стороны, а нос пуговка смешно подергивался, когда улыбка трогала его лицо. По-настоящему мальчика звали Пантелеимон, а прозвище появилось в результате отчаянного сопротивления попыткам исказить его имя. «Меня зовут не Пантелеимон, а Пантелеимон, понятно? Не Имон, а Иман!» Так и привязалось, так и пошло. А что? Иману даже нравилось, все лучше, чем какой-нибудь понтюх. Он знал негласные правила и приготовился рассказывать приготовленную историю. Даже открыл рот и закрыл. Понял, что не сможет выговорить слова «мои мама и папа». Для ребят эти слова были именем героев сказок, частью мечты. Поэтому и произносились легко. И рассказы эти не были враньем, а частью жизни, пусть и воображаемой. Но Иман имел в жизни великую цель. Пишется с большой буквы и то, и другое. Поэтому и не смог. «Давай, Иман, ты чего?» Поторопил его кто-то. «Да чего рассказывать-то?» Тусклым голосом сказал мальчик. «Подкидыш я». Мать бросила меня на ступеньках дома ребенка и ушла. Наступила долгая пауза. Такая история никого не устраивала. Рыжий Витя предпринял отчаянную попытку спасти сказку. «Наверное, тебя просто украли. Воры убегали от полиции и решили бросить улику, то есть тебя». «Не, Вить, это мать была. Ее потом поймали и судили, дали немного, год всего. Но в тюрьме она умерла». «Откуда ты знаешь?» — резко и враждебно спросил Колян. «Воспетка рассказывала». Пожал плечами ему. «Прям так тебе и рассказывала. Не мне, а этим, которые меня смотреть приходили. А я подслушивал. Их все интересовало, какой у меня...» Иман припоминал трудное слово «статус». «Ну, сирота я или родня какая осталась. Короче, можно меня усыновить или нет?» Воспетка так и распелась перед ними. «Нет у него никого. Подкидыш, мать, в тюрьме умерла. Алкоголичка была, без водки не выдержала». «Так они меня и смотреть не стали, только подарок передали. Мяч. Я его казнил». Ребята стали потихоньку расходиться по своим кроватям и укладываться спать. Засидели все допоздна, пользуясь тем, что воспитательницы, воспетки, смотрят в своей комнате какой-то очередной сериал. Засыпали мальчики быстро, будто кто-то невидимый щелкал выключателем, и вскоре палату наполнило ровное сопение. Имон тоже улегся на кровать, поскрипел пружинами, устраиваясь поудобнее, и принялся обдумывать в деталях свою великую цель. Напоминаю, пишется с большой буквой то и другое слово. Обычно это заканчивалось погружением в сон, но на этот раз что-то мешало. Внешний звук тихий, но какой-то неотступный, пробивался в сознание. Великая цель отодвинулась, уменьшилась, и стало ясно, что это плачет Витька. Для себя плачет, горько, накрывшись одеялом с головой. Имон перегнулся через проход и осторожно потыкал рукой в накрытый одеялом комок. «Витька, ты чего?» «Плач затих». Из-под одеяла показалась ушастая голова и принялась свирепо молчать. Иман терпеливо ждал. В этой комнате все понимали друг друга не с полуслова, а с полузвука. Здесь жили только те, кто в детский дом попал с 3 лет. Прямо из дома ребенка. Захочет, Витька, сам расскажет. А не захочет, так и лезть к нему нечего. С другой стороны, не поинтересоваться, почему серьезный человек плачет, тоже нельзя. Может подумать, что никому на всем свете не нужен. «Отец с матерью умерли от водки», — сказал вдруг Витя. «Мне бабушка рассказала, приезжала недавно. Забрать меня хотела, только ей не разрешили, больная очень». «Здорово!» — восхитился Иман. «Настоящая живая бабушка, везет тебе!» С этой стороны Витя на проблему еще не глядел, а поглядев, согласился. Плакать ему больше не хотелось.
«Приезжать-то будет?» – осторожно спросил Иман.
«Обещала рядом поселиться, а если позволят, будет у нас какой-нибудь кружок вести. Ты пока не говори никому».
«Ладно».
Это была проблема. Настоящая серьезная проблема, над которой следовало думать и думать. Дело в том, что детдомовское братство не терпит любимчиков. Нет хуже беды, если воспетка вдруг начнет выделять кого-то из общей массы. Но такого неизбежно начинают смотреть, как на предателя. Взрослым никогда не понять, что даже самые лучшие из них воспринимаются детдомовцами как враги. Ну, бывает враг злобный, коварный, бывает неопасный, бывает даже справедливый, но враг он враг и есть. А уж бабушка, которая будет приходить не в гостевую комнату, а прямо сюда, она ведь уйдет, а ведь останется с теми, у кого нет и никогда не будет никакой бабушки. Ладно, Вить, посмотрим на нее, но я с тобой помогу, если что. Эти слова Имана дорого стоили. Обещание встать рядом и пойти при необходимости против всех. В этом месте, где товарищи гораздо больше, чем просто товарищи, где от них никуда не деться ни днем, ни ночью. Витя протянул руку через проход, и мальчишки обменялись рукопожатием. После этого не о чем было разговаривать. Это как загадочное индейское слово «хау», означающее, что сказано все, и добавить больше нечего. «Хау». Когда Витя уснул, Иман высвободил из-под одеяла правую руку и посмотрел на нее. Рука испускала золотистое свечение. Это означало, что поступил он хорошо. Раньше, когда Иман был еще совсем малышом, он был уверен, что так у всех. Поступил правильно, сделал доброе дело, руки светятся, сделал стыдное, лицо горит и краснеет. Он очень удивился, осознав, что так бывает только у него одного. Было время, когда в доказательство правоты Иман показывал всем руки. Лишь недавно мальчик понял, что этот цвет никому, кроме него, не виден. Но вы, наверное, дорогие радиослушатели, замечательной любимой радиостанции «Радонеж», догадались, что я читаю сказку. Это действительно сказка. Детский дом, который я там описал, он вполне реальный, он существует. Я его не назову, потому что... Хотя это очень хороший детский дом, это лучший из детских домов, которые я когда-либо видел, и повидал их много. Я описываю таким, какой он есть, со всеми его болячками. И никого особо там не жалею. А не хочется обижать хороших людей, поэтому я не назову этот очень хороший детский дом. И еще. Вот эти разговоры между ребятами и деление на своих и чужих, они тоже реальны. Они именно так, дети, именно так и смотрят на взрослый мир. Вы подумайте минутку. Вот сейчас прервемся чуть-чуть, и вы одну минуточку только подумайте. Ребенок никогда не знал семьи. Ребенок вырос в доме ребенка, где воспитательницы приходят и уходят. Идут к своим детям. Даже если они относятся с лаской к детям, даже если они действительно их любят, они исчезают. И у ребенка, у любого ребенка возникает обида. Вот только что эта тетенька меня гладила по голове, держала на коленках и вдруг ушла. Она мне говорила, что я самый лучший, что я хороший. Если я хороший, почему она ушла? Вот этот вопрос будет стоять перед ребенком до конца его жизни, сколько бы он ни прожил. До конца его жизни ребенок внутренне будет спрашивать себя, даже если не будет произносить ни слов, за что? За что со мной так? И у них возникают легенды. Вот то, что я сейчас вам прочитал про полковников и артисток, я слышал от всех, практически от всех детдомовцев, с которыми разговаривал, даже от очень старых. Я ехала с папой и мамой, а папа был полковник, с Дальнего Востока, поезд попал в крушение и так далее, и так далее. Вот эта история осталась у усыновленной девочки в голове, девочки, которая выросла и стала мамой, и стала бабушкой, и прабабушкой. Но она помнит вот папу полковника, которого никогда не было, и маму-артистку, которой тоже никогда не было.
выдуманный прекрасный мир. Способ сбежать из ужасного, страшного мира, который мы, взрослые, создали для этих ни в чем не повинных детей. Повторяю, я описал в своей книжке очень хороший детский дом, но я видел очень плохие. Оставлю за скобками то, что я видел в очень плохих детских домах. Подумайте сами. Подумайте сами, как это может быть. И последнее на эту тему. Я сейчас пойду дальше читать. Последнее на тему, что я хочу сказать. У нас есть большая квалификация в нашей стране. Большая квалификация, большой опыт по созданию рукотворного ада. Каким адом, кромешным адом, еще совсем недавно была зона, где содержатся заключенные. Собственно, адом оно и осталось. Никуда от этого не деться. Сейчас немножко получше стало, смягчилось. Но один из вот таких филиалов рукотворного ада – это детские дома. И самый черный, самый пакостный ад – это специнтернаты. Это специальные интернаты для детей с психическими отклонениями. Я совсем недавно слышал такое выражение, просто занимался этим вопросом, и слышал такое выражение, когда из дома ребенка для детей с психическими отклонениями готовили к переводу в специнтернат детей. Двоих готовили. Это страшно произнести. Воспитатели говорили между собой, это внутренний жаргон, они не злые, они хорошие. Они хорошие, и дом ребенка – это хороший. Сразу хочу сказать, чтобы там не было негодования. Они пойдут по этапу. Они пойдут, дети, пойдут по этапу. 3 года, 4 года. Ручки за спину, по этапу. Остается что, бубновый туз на спину. Этот жаргон, внутренний жаргон, он возникает не случайно. Очень похоже. Если в доме ребенка у детей с серьезными диагнозами, психическими диагнозами, еще раз говорю, еще есть шансы на усыновление? О различных формах усыновления, вернее, приема детей в семью, я поговорю чуть позже, то в специнтернате этих шансов нет совсем. Туда за детьми не ходят. Там они просто медленно, а может, не очень медленно погибают. Садятся на препараты, чтобы не мешали, и погибают. И тоже это делают не злодеи, это делают обычные люди, может быть, добрые, да, скорее всего, даже добрые, потому что работа там не сахар. Но, тем не менее, каждый день совершаются вот такие вот умертвия. Это в качестве шутки, сейчас шутку расскажу. Только, пожалуйста, не смейтесь, но я вынужден рассказать эту шутку. Это была не шутка, а совершенно всерьез сказано. Когда усыновитель, пожилой, в возрасте, стал сомневаться, потянет ли он, хватит ли ему сил воспитать ребенка с синдромом Дауна. Хорошего ребенка, но вот возраст, что делать? Очень хочется взять, но вот возраст не дает. Воспитательница, не мудрствуя лукаво, сказала ему: «Да не бойтесь вы, они долго не живут». Такая шуточка, да? Сразу скажу, что это неправда. Дети с синдромом Дауна живут долго, нормально, но в нормальных условиях, человечески, не в аду. В аду никто долго не живет. Так вот. Я имею в виду в земном аду, в рукотворном аду. Ну, простите, нагнал мрака. Я потом еще его немножко нагоню, уж извините, затем и пришел, вот, чтобы мрак нагонять. А сейчас я прочитаю свою сказку. Вы когда будете читать, не бойтесь, там... Она светлая сказка, веселая, добрая, волшебная, и так далее. Но просто, как говорил домовенок Кузя, это не сказка такая, это жизнь такая. Вот. Люблю очень этот мультик. И читаю дальше. Глава 2. Которая разъясняет, что бабушка отличается от бабушки тем, что настоящая бабушка с большой буквы немножко еще и фея. Она оказалась настырной, эта самая Витина бабушка. Пробиться к воспитанникам через заместителей директора, через завхозов и воспеток – это почти как разведчику за линию фронта сходить.
еще раз отвлекусь, наверное, последний раз в этой главе.
Хороший детский дом от плохого детского дома для посетителя отличается сразу тем, что в хорошем детском доме, это личный опыт, я никому ничего не навязываю, что в хорошем детском доме не висят плакаты «Как мы живем», «Как мы занимаемся», «Как мы дружим», «Как мы поем», «Как мы прыгаем и бегаем». И в хорошем детском доме за вами не пустят ищеек. То есть никому из администрации не будет дела, где вы ходите и что вы там можете увидеть. Вот в том детском доме, с которого я срисовал, тот детский дом, который написан в моей книжке, когда я там ходил, я там заблудился, и выводил меня к администрации воспитанник детского дома. Он просто: «Дядь, ты что тут, это вот как?» Я говорю: «Заблудился, вот не знаю, тут, кто так строит?» «Ага», и повел меня старшеклассник. И довел. И ни малейшего испуга не было на лице директора и завуча, что я там увидел. А вот в плохих, это сразу отличие, вот четко, четко сразу. Вас никуда не пустят. Гостевая комната, посидеть, стенды, плакаты. А уж если пройти, то только в сопровождении администрации. Ну вот, все, больше отвлекаться. Постараюсь не отвлекаться до конца главы. Она оказалась настырной, эта самая Витина бабушка. Пробиться к воспитанникам через заместителей директора, через закозов и воспеток – это почти как разведчику за линию фронта сходить. Но не любит администрация детских домов посторонних наблюдателей. Ничего особенного, ну не очень любит. Детские дома, они разные. Бывают такие, в которых дети только живут, а учиться ходят в обычные школы. Бывают совмещенные со школой. Тот, в котором жил Иман, считался смешанного типа и седьмого вида. Означало это, что дошколята, школьники и выпускники жили здесь вместе до 18 лет. Большинство, конечно, после окончания 9 или 11 класса уезжали учиться, куда хотели. Вернее сказать, куда им предлагали взрослые. Но можно было и до совершеннолетия остаться жить в детском доме, каждый день уезжая на учебу или работу. Такие порядки завел директор. Очень добрый, но постоянно болеющий Роман Борисович по кличке Рэмбо. Роман Борисович воевал в Афганистане, Чечне, потом еще где-то, был весь изранен. К нормальной работе он стал почти непригоден, поэтому боевые друзья, влиятельные боевые друзья, устроили его директором детского дома. На недоуменные вопросы начальства: «Как же он с детьми-то справится?» Боевые друзья уверенно отвечали: «Поможем, присмотрим, все будет в порядке». Седьмой вид означал, что их дом предназначен для детей с задержкой психического развития. Что такое ЗПР, Иман узнал из объяснений старшеклассника Феди, который выразился так: «Это значит, что все мы тут придурки». «Тупые?» «Не, косим под тупых. Вернее, за тупых нас держат». «Ну это как? Я вот совсем не тупой, хорошо читаю, и не только по-русски. Витя почти все буквы знает, и Колян немножко. Скоро в первый класс пойдем, а учиться там нечего делать. Я уже посмотрел учебники. Легкота!» «Если ты хорошо учишься, это считается заслугой учителей, завучей и воспеток. Даже с таким тупым сумели справиться. Вот какие педагоги. А если ты плохо учишься, да еще и хулиганишь, у них всегда отмазка перед начальством: ты ж ЗПР, тупой совсем». Иман понять этого не мог. Потому и не стал напрягаться. Читать он любил с 3 лет, умел и раньше, а вот любил с 3. В жилой палате полагалось иметь книжные полки. Их всегда осматривали все важные проверяющие начальники, перед которыми мелкими шажками бежали воспетки, приговаривая: «Вот тут у нас то, вот тут у нас это». А на полках всегда должны были лежать книжки, которые назывались «Комплект чтения для дошкольного возраста». Комплект был скучным, прочитывался весь за полчаса, но начальники очень любили его проверять. Если выяснялось, что все книжки на месте, начальничьи лица становились довольными, как у людей, только что сытно пообедавших. А воспетки облегченно вздыхали. Отдельной стопкой лежали книжки Имана. В день явления бабушки из-за них-то и возникла неприятность. Детей всегда предупреждали о грядущей проверке, чтобы на глаза проверяющим ничего лишнего не попалось. Но Иман не убрал своих книжек. Ненарочно. От неприятности ведь всем неприятно становится, и взрослым, и детям. Просто забыл, и все. Проверяющая тетка, сердитая и важная, взяла с
полки Одиссею капитана Блада Рафаэля Сабатини и с убийственной иронией спросила: «Кто же это тут читает?»
«Я читаю», — тихо сказал Иман. Тетка явно не ожидала ответа. Она спрашивала просто так, перед тем, как сделать замечание. Эту цепочку событий детдомовские дети знали от рождения. Выявлен недочет, сделано замечание, возникла неприятность.
В некоторых детских домах, как рассказывали бывалые переселенцы, из-за возникшей неприятности могли и в темную комнату запереть, и ужина лишить. Но у них в седьмом виде смешанного типа такого не было. Рэмбо не позволял.
Рэмбо все боялись, кроме детей.
Иман однажды услышал, как завхоз говорил о поварихе:
«Бери, но аккуратно. Дуська-то наша сумку с котлетами домой унести хотела, так директор и цельную кастрюлю со щами на голову вылил. Хорошо, не горячую. А и горячую выльет, ему по барабану. После Чечни у него, бывает, совсем крышу сносит».
Мальчик знал значение этих выражений, но воображение все равно нарисовало картину, как Рэмбо в треуголке и с подзорной трубой сидит на огромном барабане, позади него взрыв бомбы сносит крышу с тростниковой хижины.
«И что ж ты в ней понял?» — в голосе проверяющей тетки звенело презрение, а книжку она держала как-то пренебрежительно за уголок.
Такого обращения со знаменитым пиратским капитаном Иман не стерпел.
«Я понял, что капитан Блад, хоть и был пиратом, воевал за справедливость. Хотелось бы мне быть юнгой на его корабле. А вы уже закончили седьмой класс?»
Взрослые в таких случаях предпочитают смеяться. На это Имон и рассчитывал. Когда отзвучали смешки, снисходительные у проверяющих, угодливые у Марии Яковлевны, «Марии Яковлевны, ну как это выговорить, если часть молочных зубов уже выпала, а коренные и не думают вырастать?» Главное, тетка соизволила ответить:
«Конечно, малыш, уже давно». «Тогда скажите мне, почему штатгальтер Голландии принц Вильгельм Оранский так легко стал королем Англии? Он же не Стюарт и даже не Тюдор. Вот чего я не понимаю в этой книге, хотя и прочитал учебник истории для седьмого класса. Мне спросить не у кого». «Но вам-то учитель объяснял?»
«То, что сила подобных нападений увеличивается, если сопровождать их робкой улыбкой и наивным взглядом?»
Имон просчитал уже давно и теперь старался вовсю. Правда, мысленная команда, которую он сам себе отдавал в этот момент, звучала так:
«Всеми орудиями правого борта, по парусам купчишки, огонь!»
«Я не понимаю», — созналась тетка. «Я не помню».
Книгу она при этом осторожно положила на место.
«Есть попадание, капитан! Паруса сбиты, купчишка потерял ход! А теперь бронскугелем в камеру!»
Имон подбавил в голос плаксивости и жалобно спросил:
«А как бы мне узнать? Очень надо!»
«Зачем тебе, малыш?»
«Знание и сила! Это Фрэнсис Бэкон сказал, английский философ, а он был очень умный человек».
Проверку во главе с начальственной теткой унесло в дверь, но Мария Яковлевна успела приотстать и злобно прошипеть Иману: «Неприятностей захотел!»
Ответить Иман не успел, так как служебный долг погнал воспетку бежать впереди проверки. Им в столовке уже стол накрыли. «Так что подобреют со знанием дела», — сказал Колян, но на него все зашикали:
«Молчи, молчи! Не мешай ему слушать!»
Иман застыл, прикрыв глаза. Он мог слышать людей, на которых настроился даже на очень значительном расстоянии. Эта странность не удивляла товарищей. Детей вообще не удивляет привычное. Иман может, и все. Посторонние, а уж тем более взрослые, не верили, но им и не пытались ничего доказать. Зачем?
«Умник!» — угодливо шипела Марья Клина. «Он всегда так. Усыновители сбегают от него после первой же беседы и больше не возвращаются». «И сколько же всего было отказов?» — прозвучал в голове Имана голос начальствующей тетки. «Только на моей памяти 5».
«Ну что же, будем подавать на иностранные усыновления».
«Ну!» — нетерпеливо спросил Колян. «О чем говорят? Будут неприятности?»
«Нет». «Не будет неприятностей», — слегка рассеянно ответил Иман и направился в угол палаты, где мирно стояли две швабры с укороченными под рост мальчиков ручками. В его руках швабры вдруг превратились в костыли, подпиравшие одноногого пирата Джона Сильвера по прозвищу Окорок. Пират шмыгнул носом пуговкой и взревел хриплым, но довольно-таки тоненьким голоском. «По морям и океанам злая нас ведет звезда. Бродим мы по разным странам и нигде не вьем гнезда». Зная о старинной любви к пиратству, процветающей в старшей дошкольной группе, старшеклассники накачали из интернета для малышей целую кучу пиратских фильмов. Ко всеобщему удивлению, кумиром мальчишек стал не Джек Воробей, а Джон Сильвер из довоенного советского фильма «Остров сокровищ». Песни из фильма дети выучили наизусть и ревели пиратскими голосами в минуту особого торжества. «Нас родила тьма! Мы бродим, как чума! Пей да пьяна! Будет волна! Крови полна!» Обычно в этом месте начиналось сольное выступление Имана, полностью перевоплотившегося в пиратского боцмана Джона Сильвера. Он расставлял костыли в разные стороны, поджимал оторванную конечность и танцевал на одной ноге, распевая во всю глотку: «15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рому!» На этот раз все получилось иначе. Едва успев расставить стороны костыли, Имон заметил в дверях высокую, очень стройную и красивую старую женщину. Именно так, старую женщину, а вовсе не старуху. Красота осталась при ней, не стала догонять ушедшую молодость. Вот так и должна выглядеть настоящая бабушка. Лицо женщины, ее глаза, ее морщинки, каждый седой волос, аккуратные прически излучали доброту. Бывают такие люди, редко, правда. Взглянешь один раз, настроение поднимается. Взглянешь другой, хорошо на душе, и жить хочется, и неприятности отступают. Пиратская песня затихла, только Витя повторил тихонько по инерции: «Будет волна, крови полна». «А чьей крови, вы знаете?» — грустно спросила бабушка. «Пираты убивали всех, чтобы не оставлять свидетелей. Убивали детишек, таких же, как вы, их мам. Ограбленные корабли отправляли на дно». «Мам убивали!» — возмущенно сказал Колян. «Этого не может быть!» «А ты вспомни, что говорил тот пират, чью песню вы сейчас пели». Бабушка выдержала паузу и веско проговорила: «Мертвые не кусаются». «Вот что он говорил». «Имон, скажи ей! Ну скажи!» — жалобно попросил Колян. Имон поставил костыли в угол, подошел к бабушке и с вызовом сказал: «Капитан Блад никогда не убивал женщин и детей». «Конечно», — легко согласилась бабушка, — «не убивал, потому что его никогда не было, благородного капитана Питера Блада. Его писатель Саботини придумал». «Хорошо придумал. Я сама очень люблю эту книжку, но настоящие пираты больше походили на другого литературного персонажа, на капитана Шарки». «Шарки? Не знаю, такого не читал. Лучше и не читай». «Можешь, конечно, почитать, но пользы такое чтение тебе не принесет. Страшный, отвратительный капитан Шарки постоянно побеждает, торжествует над добрыми, над слабыми людьми. Автор, по-моему, слишком увлекся описанием зла и сам попал под его влияние». «Так что же, нам нельзя играть в пиратов?» — с обидой в голосе спросил Иман. Ребята напряглись, ожидая ответа бабушки. Почему-то никто из них не усомнился в ее праве определять, что хорошо, что плохо. «Играйте, играйте, мои хорошие», — рассмеялась бабушка и присела на Витину кровать. «Только не в настоящих, от которых волна крови полна, а в придуманных, таких, как капитан Блад». Все расслабились, зашевелились, обступили бабушку. Витя даже присел рядом, а Валера смотрел на нее завороженно, не отводя взгляда. Взгляда, в котором все больше и больше разгоралась надежда. «А мы в придуманных играем», — сообщил Колян. «Нам Имон все говорит, как играть. Он даже продолжение фильма «Острова сокровищ» сочинил. Там Дженни вышла замуж за доктора Ливси. Они захватили корабль и уплыли жить на остров сокровищ. Сильвер остался жив и стал хороший. Он помогает Дженни и доктору воспитывать детей, делает из них настоящих моряков».
«Каких детей?»
— опешила бабушка. «Ну, каких-каких?» — подосадила Колян на непонятливость бабушки. «Доктор с женой иногда поднимают паруса и уходят на беги за детьми, которых в детский дом отдали. Привозят на остров, воспитывают — опасное дело».
«Почему?»
«Воспетки на боевых кораблях гонятся. Иногда приходится с целой эскадрой в бой ступать. Вот доктора нашего вчера в ногу ранили».
«А Дженни его вылечила», — подхватила бабушка.
«Я в детстве тоже смотрела этот фильм. И песни оттуда запомнила. Очень любила петь песенку Дженни». Бабушка на минутку задумалась и вдруг запела, помолодев на глазах огорошенных ребят. Пела бабушка с очень точными интонациями, передающими романтический аромат старинного фильма. И у слушателей щемило сердце от понимания. Вот она, Дженни, сидит на плохо заправленной Витькиной койке и поет так чисто, так проникновенно. «Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза».
Ребята почтительно замерли. Никто из взрослых до этого момента не мог понять их привязанности к старому полустертому фильму.
Ничего не поделаешь. Песни, запахи детства, звуки детства. Для большинства людей взрослая жизнь отрезает навсегда, оставляет за кормой. Казалось бы, еще вчера от пробежки босиком по мокрому песку душа восторженно пела, а сегодня молчит что-то. Не отзывается даже на вид качающейся над водой тарзанки. Грустная штука взрослость.
Иману порой казалось, что это такое заболевание, от которого люди перестают расти и радоваться.
«Вы кто?» Взволнованным и рвущийся от ожидания чуда шепотом спросил Валера, длинный, невероятно тощий мальчик. Он единственный из всей группы помнил свою семью. В дом ребенка его сдали почти трехлетним. Сдавали органы опеки при помощи слесаря и полиции, вытащив из квартиры, где он несколько часов, обливаясь слезами, сидел на полу. Мама с папой отлучились ненадолго и не вернулись. Переходили дорогу, разговаривали друг с другом и не заметили тяжелый джип, вылетевший из-за поворота. А Валера сидел и ждал. Ждал и в доме ребенка, ждал, прилипнув к окну, и в смешанного типа доме. Усыновители, иногда приходившие смотреть на детей, никогда не останавливали взгляда на Валере. Сутулый, тощий, жиденькими слившимися волосами, он был отчаянно некрасив. Длинный нос неопределенной формы и ввалившийся рот довершали неприглядную картину. Прямо урфинжус какой-то, а не маленький мальчик. Эх, знали бы взрослые, какое счастье принес бы в их дом этот гадкий утенок. Но, как известно любому детдомовцу, взрослые никогда ничего и ни в чем не понимают.
«Я Витина бабушка», — сказала бабушка и обняла за плечи сидящего рядом Витю. Да так замечательно обняла, что всем ребятам нестерпимо захотелось оказаться на Витином месте. «Это я раньше так думала, что Витина. А как увидела вас, так сразу и поняла, что буду ваша общая». Валера тут же уселся с ней рядом и нырнул под свободную бабушкину руку. Бабушка прижала его к себе и поцеловала в макушку. Если бы Валера был котом, то обязательно заурчал бы. Но котом он не был, поэтому только тихо прикрыл глаза и счастливо вздохнул. «У меня никогда не было своей семьи, только в детстве», — начала свой рассказ мудрая бабушка. «Так жизнь сложилась, ничего не поделаешь. Витины родители мне дальние родственники, очень дальние. Когда родился Витя, они оставили его в больнице, а всем рассказали, что мальчик родился мертвым. Совсем недавно, незадолго до смерти, они проговорились, что есть на свете вот такой мальчик, Витя зовут. Я стала его разыскивать и нашла. Вот он сидит. Хотела я Витю совсем забрать отсюда, только врачи мне на усыновление справку не дают». Тяжело вздохнула бабушка. «Говорят, больная, совсем старая. Правильно, наверное, умру. Куда Витю? Обратно в детский дом. Зато у меня теперь вот сколько внуков и каких. Вам ведь нужна бабушка?» «А бабушки, они для чего?» – спросил Колян. «Что делают?» «Ну, очень многое», — весело сказала бабушка. Ее синие девчоночьи глаза лукаво заблестели. «Бабушки, они вообще очень полезные существа. Например, бабушки пекут пироги». Она осторожно высвободила занятые детьми руки и раскрыла стоящую у ее ног сумку. Пирожки были аккуратные и красивые, как сама бабушка. Только бабушка была стройной, высокой и спину держала идеально прямо. Ни один седой волосок не выбивался из ее гладкой, собранной из затылки пучок прически. Ни единая лишняя складочка не портила атласное голубое платье. Загляденье, а не бабушка. Ну а пирожки, как им положено, были круглыми и румяными.
«Всем по два!» —
мгновенно определил Иман, когда сверток развернулся на бабушкиных коленях. Сказал и тут же густо покраснел. Бабушку-то он посчитать забыл.
«Мне, к сожалению, нельзя», — сказала бабушка. «Врачи не разрешают».
«В детском доме кормили хорошо. Очень хорошо. Но только 4 раза в день. Это ж какое терпение надо иметь ребенку, чтобы есть строго по часам. Ребята не голодали, но радовались любой возможности что-нибудь схрумтеть, сживять, схомячить, дополнительно к дежурным завтраку, обеду, полднику и ужину. Пироги исчезли сразу и бесповоротно, оставив после себя лишь несколько невнятных восклицаний. «Мрёв! Класс! Красота! Сила!» «Маловато принесла», — отметила бабушка. «Ничего, исправлюсь». «Скоро ужин!» — утешил бабушку Валера. «Доберем!» Бабушка вдруг побледнела, схватилась рукой за грудь, дыхание ее стало прерывистым, глаза как-то погасли. «Сейчас, сейчас, все пройдет, только лекарство приму». Она беспомощно шарила рукой в сумочке, но никак не находила того, что искала. Движения старой женщины стали суетливыми, видно было, что она сильно напугана. Витя кинулся к Иману, вцепился ему в руку и в отчаянии закричал: «Иман, помоги, бабушка испортилась!» Иман подошел к бабушке, отстранил приятеля, протянул к ней руки и закрыл глаза. Теперь он чувствовал, что внутри у старой женщины останавливается что-то очень важное, чему никак останавливаться нельзя. «Нет, так не пойдет», — подумал Иман, и принялся помогать сердцу работать правильно, ритмично, так, как и полагалось. «Та-та-та, та-та-та, та-та-та». «Та», — повторял он сначала про себя, а потом и вслух. Старое сердце никак не слушалось, сбивалось то на барабанную дробь, а то и вовсе затихало. Бабушка стала заваливаться на бок, но 4 пары маленьких рук подхватили ее, удержали под спину женщины, мгновенно подложили подушки. «Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та!» — шептали мальчики в ритме, задаваемом Иманом. И сердце заработало. Сначала неуверенно, сбиваясь, потом все лучше и лучше, уже самостоятельно отбивая «та-та-та, та-та-та, та-та-та». Иман открыл глаза, увидел, что румяная, как ее пирожки, бабушка смотрит на него с радостным изумлением и улыбается растерянной, робкой улыбкой.
«Как ты это? Надо же! Много лет не чувствовала себя так хорошо. Совсем не болит? Совсем?
Подождите!» Остановил ее Иман и выпустил из пальцев несколько золотистых молний. Впрочем, молнии эти, кроме самого Имана, никому видны не были. Они бесшумно скользнули в грудь бабушки, и ответом был долгий, шелестящий выдох.
«Ну вот, теперь все в порядке», — с удовлетворением сказал Иман. «Болеть больше не будет». «И ты всегда так можешь», — прошептала бабушка, взяв ладошки Имана в свои руки.
«Нет, не всегда». Иман высвободился и заложил руки за спину, на всякий случай. «Только когда очень нужно». «Да все могут. Просто...» Иман никак не мог найти нужного слова и беспомощно развел руками. Впрочем, тут же снова заложил их за спину.
«Просто веру надо иметь, хоть и малую, из горчичное зернышко», — с пониманием и грустью сказала бабушка. «А как зовут тебя, целитель?»
«Пантелеимон», — просто ответил Иман, и бабушка от звуков этого имени будто током ударила. Правда, она быстро взяла себя в руки, оглядела палату веселым взглядом и спросила: «А что, некрещенные пираты здесь есть?»
Так явилась бабушка. «Здесь я немножечко остановлюсь на явлении бабушки, потому что здесь мы касаемся темы очень важной. Мамы настоящие и мамы ненастоящие. Мамы фальшивые, мама-заменители. Радиослушатели, видимо, помнят кампанию с ювенальной юстицией, которая у нас проходила несколько лет назад. А мы тогда очень боялись, что западный опыт придет к нам, западный горький опыт, западный страшный опыт, и будут изымать детей. Что государство, вместо того, чтобы, как в прежние годы, многодетным детям давать квартиры, будет из многодетных бедных семей отбирать, забирать детей. Эта угроза ушла. Или отодвинулась, по разным сведениям. То ли ушла, то ли отодвинулась. Но горькие ее плоды остались. Очень горькие плоды. Поначалу-то все выглядело очень хорошо с этими плодами. Имя им – приемная семья. Существует 3 формы. Ну, 4 на самом деле, но 2 друг от друга совершенно не отличаются. Существует 3 формы. Устройство детей в семью. Первое – это приемная семья. В приемной семье мамы и папы работают мамами и папами, получают зарплату. Пособия они получают очень неплохие. Я не буду говорить, сколько, в разных регионах по-разному, да это и не важно. Неплохие пособия они получают, и неплохую зарплату получают за то, что работают папами и мамами. У ребенка остается при рождении полученное имя, фамилия, отчество. В приемной семье он никаких прав не имеет. Зато государство, когда он вырастет, обязано ему кое-что предоставить. По существу, приемные родители, приемная семья – это семейный детский дом. Только ребенок как бы живет в семье. Как правило, в приемных семьях есть свои родные. И вот я говорил недавно с работниками опеки, другого слова не подберешь. Работники органов опеки стонут от приемных семей. Буквально стонут. Почему? Детей возвращают. Возьмут, подержат, не понравится, не срастется. Не наладится контакт с родными кровными детьми, и детей возвращают. Кто не бывал в этом мире, кто не заглядывал в него хотя бы краешком глаза, не поймет, что это такое. Убийство по сравнению с этим, детские игрушки. Ребенка уже однажды предали. Ребенка в детстве. При рождении предали, и он это помнит. Я с чего начинал? У каждого такого ребенка внутренний вопрос. За что? За что со мной так? Я же хороший. За что? Хотите, я буду еще лучше. Я буду совсем хороший. Но за что со мной так? И вот он попадает в семью. Там он старается быть очень хорошим. Иногда ему не хватает внимания. Иногда ему не хватает внимания, потому что есть другие дети. А ребенок, чтобы обратить на себя внимание, так устроены дети. Он может плюнуть на стол. Может кашу вот взять и вывалить на стол, то, что вот, на вот тебе. Поругай меня, побей. Но увидь меня, мама, посмотри на меня. И вот тут возникают конфликты. Понимаете, у ненастоящей мамы, которая возглавляет приемную семью, ненастоящего папы, это работа. Работа должна доставлять удовольствие, радость. Работа должна приносить деньги. И все. И на этом все. Это форма приемная семья. Это форма приемная семья, форма устройства ребенка. Она пришла к нам вместе с Запада, пришла вместе с потугами протолкнуть ювенальную юстицию. Это понимаете как? Если ребенка, например, отбирают, да? Вот, ему надо откуда-то деть. На Западе отдают приемную семью. Неплохо они на этом зарабатывают, целая система работает на это. И вот у нас из всей вот этой вот западной практики почему-то прижилась вот эта... Я знал несколько хороших приемных семей. Наблюдал за ними. Так, со стороны наблюдал. Просто мы все многодетные, мы общаемся между собой, как бы знаем, что происходит у кого. Знал плохие, вот те, кто возвращают. Но вот было две приемные семьи, где было все хорошо. Я подумал тогда, год-два, прекрасно же, все хорошо, дети устроены. По-любому лучше, чем в детском доме, а не с мамой и папой. И вот совсем недавно, 2 недели назад, из моего окружения осталась только одна хорошая приемная семья. Другая, та, которую я всегда ставил в пример. Предала ребенка, сдала его обратно. 5 лет он у них прожил. 5 лет прожил, малыш. Представить себе, как это, невозможно, сердце разорвется. Представить себе, как это, взять своего собственного ребенка, собрать ему сумочку с вещичками, взять за ручку и навсегда отвезти в ад. Еще раз подумайте. Это же второй раз. Кто вырастет? Кому поверит этот ребенок еще? Никогда и никому. Неофициальная цифра. Я ее озвучу, но цифра неофициальная, но я все равно озвучу. 80% воспитанников детских домов оказывается в местах лишения свободы. Вот так вот. Вот так.
Нет, я не призываю отменить приемные семьи. Я вообще призываю ничего не рушить, а только создавать. Но к подбору приемных родителей нужно относиться строже, строже, еще раз строже и строже в кубе, чтобы возвратов не было. Чтобы человек, который берет ребенка в семью, знал, с самого начала знал, это необратимо, как смерть. Поиграть и вернуть нельзя. Ни песик, ни хомячок. Живой человек. Живой человек, перед которым мы все виноваты. Перед которым мы все, взрослые, виноваты. То, что не сумели создать счастливую жизнь для этих малышей. Это вот то, что я сегодня хотел обязательно сказать. И вторая форма приема ребенка в семью – это взятие под опеку. Как правило, она переходная. Как правило, эта форма переходная к усыновлению. То есть человек по каким-то причинам, опасаясь принимать окончательное решение, берет ребенка под опеку. Ну, как правило, еще и со статусом ребенка здесь какие-то проблемы возникают. Но опекуны в большинстве своем нацелены на усыновление. Бывают случаи возвратов. Бывают. Редко, но бывают. Из приемной семьи сплошь и рядом. Там это нормальное явление. Еще раз повторю то, что говорил. Работники опеки стонут от приемных семей. Ну и первая, которая должна быть повсеместна, это усыновление. Это полное усыновление, когда ребенку присваивается фамилия, имя, отчество, усыновитель, и юридически ребенок родной сын или дочь. Родной сын или родная дочь по статусу ничем не отличается. Абсолютно ничем не отличается от родных детей, в том числе и в имущественном отношении. Человек, идущий на усыновление, знает, что это как рождение, как смерть. Это одно из важнейших событий в ее жизни – взять ребенка, усыновить ребенка. И поэтому с первых же дней он нацелен его не то, что не отдавать, а защитить от всего враждебного мира, укрыть его. И возвратов из семей, где есть дети усыновленные, их практически нет. Редчайшие случаи. Ну, вот я знаю один случай, когда ребенка женщина усыновила, одинокая женщина усыновила ребенка, маленького, с имитацией беременности, чтобы все думали, что он родной. Подержала дом 3 дня, принесла в органы опеки, положила на стол и сказала, он орет без конца, я с ним больше не могу, и ушла. Вот такой был случай. Ну, это скорее исключение. Но здесь еще надо оговориться, конечно же, к одиноким усыновителям нужно относиться осторожней. Надо смотреть на них. Надо на них смотреть, что за люди. Вот. Все-таки семья, настоящая полноценная семья, это мама-папа. Когда мама-папа, за руку взявшись в полном согласии, берут ребенка, как правило, это успех. Отдав своего героя на иностранное усыновление, моего волшебного летучего мальчика, который умеет слышать на огромном расстоянии, умеет летать, умеет становиться невидимым, проходить сквозь стены, быстро осваивать разные языки. Волшебный мальчик, которого с самого начала, как вот вы услышали сегодня, благословили святой Трифон и святой Пантелеимон. Я все-таки отдал его в Америку и должен был посмотреть, как там дела у них в Америке с усыновлениями. И увидел, что в подавляющем большинстве там приемная семья. Там не настоящие мамы. И об этом я пишу. Но опять же оговорюсь, то, что большая часть ненастоящие, еще не значит, что все такие. Говорил недавно женщина из Сан-Франциско, православный, русский православный, но американская гражданка. И вот она мне рассказала несколько случаев, как иностранцы, американцы, усыновляли православных детей из России и принимали православие. Вот то, о чем я хотел поговорить с вами сегодня, дорогие радиослушатели. На этом я заканчиваю. Если кого-то заинтересовала наша тема, почитайте мою книжку «Дети. Дар Божий» или «Опыт православного усыновления». Я хотел писать продолжение этой книжки. Написал его, но оно мне не понравилось. Уж очень показалось сухо и скучно. И тогда вместо него я написал сказку. Детско-взрослую, на все возраста сказку «Иман» или «Пожертвное детство». Вот почитайте мою сказку. А потом напишите мне письмо по электронной почте. Там адрес есть. Я с удовольствием отвечу любому человеку на его письмо. В особенности тем, кто задумал усыновление. Храни вас Господь. Всего вам доброго.